грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. В США пресса, аналитики и политические комментаторы подводят итоги первых теледебатов между кандидатами в президенты, демократом Хиллари Клинтон и республиканцем Дональдом Трампом. Дебаты прошли в Нью-Йорке в ночь на вторник, и, кстати, многие наши соотечественники их также смотрели в прямом эфире, что довольно редкое явление, мне кажется, для нашей страны. Один из них – наш гость, политолог и дипломат Андрей Владимирович Федоров. Добрый вечер, Андрей Владимирович.
Добрый вечер.
Какое впечатление на вас произвели два оппонента?
Ну, прежде всего, это все-таки первые дебаты, да? Это первый разговор глаза в глаза. Он был очень непростой, именно потому что оба пытались найти верную тональность. То есть Трамп пытался не переборщить, не выйти в такую агрессивность, в жесткую агрессивность, а Клинтон пыталась своими вопросами, своим комментарием нащупать слабые места Трампа. То есть это такая, знаете, была дуэль на расстоянии. На самом деле это еще не дебаты в полном смысле. Вот второй-третий раунд, это, я думаю, будет уже совершенно другой тип дебатов, когда, ну, условно говоря, каждый из них уже снимет определенные ограничения из себя и начнет по полной высказываться.
А как вообще вам формат сам, что там есть зал, но он молчит, вообще мертвая тишина?
Ну, это американская традиция, в общем. Есть модератор, который ведет такие дебаты, и самое главное, два действующих лица. Это всегда, в общем-то, было и есть. Другое дело, что в этот раз интерес к дебатам со стороны телезрителей был, конечно, во много раз выше, чем, допустим, на прошлых выборах или там 10 лет назад, потому что сама ситуация необычная, да? Один традиционный системный кандидат, это Хиллари Клинтон, и, так сказать, ну, плохой мальчик Трамп, который вдруг неожиданно вышел на трибуну в качестве кандидата в президенты.
Анфантерибли, я переведу.
Ну да.
То, что сказал. У нас на прямой связи наш соотечественник Александр Герасимов, мой коллега, с которым мы вместе работали на Первом канале, на канале НТВ, журналист, менеджер СМИ. Александр Анатольевич, добрый вечер.
Добрый вечер, Володя. Приветствую вас всех.
Ты смотрел ночные дебаты? Ну, у нас ночные, а у вас все более удобное время.
У нас, да, вечерние. Да, конечно, я с удовольствием сидел 1:40, 2 минуты перед экраном телевизора и просто получил большое эстетическое удовольствие от происходившего. Такой интертеймент высокого класса, надо сказать.
Ну а что, ты как опытный человек, я помню, ты вел прекрасный репортаж с нового политического года в 93-м году, когда сказал писатель наш Юрий Корякин, да, Россия-то одурела, помните такое?
Ты сдурела.
Ты сдурела. Вот
да,
некоторые
да,
наши
да,
сейчас такая припомнили эту фразу, что, мол, если победит Дональд Трамп, то Америка, ты сдурела. Ты так не считаешь?
Ну, думаю, что я так и считаю. Я до конца не уверен, конечно, в том, что я сейчас говорю, но подозреваю, что старик Трамп просто избрал такую стратегию или тактику поведения. Он же ведь не глупый парень. Денег у него немного, не более 8 миллиардов, по-моему, но, тем не менее, вполне себе приличные деньги, чтобы говорить о том, что обладатель такого объема капитала человек не глупый. И то, что вчера происходило, когда Трамп прикидывался сильно неподготовленным и пытался изображать импровизацию во время дебатов, по-моему, это такая нормальная уловка. И он, конечно, не выглядел идиотом, которым пыталась его изобразить Хиллари Клинтон, которая загрузила в себя достаточно большой объем компромата, достаточно большой объем цифр, которыми она, в общем, вполне уверенно оперировала. Ну, говорят, что она несколько недель занималась репетиторами во время подготовки к этим дебатам. И Трамп, при всем при том, что это выглядело, ну, несколько своеобразно. Он по цифрам большинства телеканалов он набрал больше аудиторию, больших сторонников, чем Клинтон. И вот сейчас, в эти минуты как раз Трамп находится в Майами, где встречается, я так понимаю, с Латинос. И Трамп, опять пытаясь изобразить человека недалекого, сказал, ну, только CNN мне не выдало хороших цифр. Ну, вообще, кто смотрит CNN, сказал Трамп. Ну, такая вот, вот такая шутка.
Да, но... спасибо, Александр. Давайте Давай посмотрим сначала, кто смотрит Рейтер. Посмотрим их репортаж, наших коллег из агентства Рейтер, о прошедших теледебатах.
Это первый раунд дебатов между кандидатами в президенты США. Встреча проходила в пригороде Нью-Йорка в университете Хофстра. Дональд Трамп и Хиллари Клинтон спорили по вопросам внутренней и внешней политики. Но одним из самых ярких моментов дебатов стал разговор о темпераменте.
Я знаю, как побеждать. Она не знает. Подождите, на днях она выступала на встрече объединения профсоюзов. И она просто себя не контролировала. Я говорю, у этого человека проблемы с темпераментом.
На днях я слышала, как Дональд говорил об иранских военных на корабле в территориальных водах Ирана, что они насмехались над американскими моряками, которые проходили мимо. И он сказал, раз они издеваются над нашими, я вытащу их из воды и начну новую войну. Разве так выглядит рассудительность? Разве таким темпераментом должен обладать главнокомандующий?
Другой эмоциональный спор развернулся вокруг Хиллари Клинтон и ее выдержки. Это слово Трамп повторял так часто, что оно тут же попало в топ.
У нее нет выдержки. Я сказал, что у нее нет выдержки. Я не верю, что у нее есть выдержка. А для того, чтобы быть президентом этой страны, нужна выдержка.
Пусть он сначала проедет по 112 странам, заключит перемирие, договорится о прекращении огня, освобождении диссидентов, откроет новые возможности для разных стран, ну или просто проведет 11 часов на допросе в комитете при Конгрессе. Вот тогда я поговорю с ним о выдержке.
Также Трамп снова обвинил Клинтон в провале операции против запрещенной в России группировки «Исламское государство». В ответ бывший госсекретарь сказала, что у нее, в отличие от кандидата от республиканцев, есть настоящий план по борьбе с экстремистами. Кандидаты коснулись и отношений с Россией. Клинтон обвинила прокремлевских хакеров в атаках на американские организации. Трамп же заявил, что доказательств причастности Москвы к ним нет. После дебатов Трамп появился перед репортерами в сопровождении супруги Меланьи и рассказал, что, по его мнению, дебаты прошли великолепно.
Как вы считаете, кто прав, CNN или все другие агентства, которые отдали предпочтение Трампу?
Ну, я бы сказал немножко по-другому. Здесь вопрос не идет о предпочтениях. Речь идет о том, что Трамп неожиданно смотрелся хорошо. То есть Хиллари не удалось решить главную проблему, спровоцировать Трампа. Некоторые шутят, что он специально надел синий галстук, голубой галстук, в отличие от своего традиционного красного галстука, чтобы показать, что он такой холодный, спокойный человек. Но я еще раз говорю, что пока ведь то, что было, это была пристрелка. Это не были дебаты, это не был жесткий разговор. Это была попытка, вот, так сказать, раскачать друг друга, найти слабые моменты. И надо же понимать, чтобы кандидаты работали на публику. Они не работали, так сказать, друг на друга. Они работали на публику, потому что это вопрос завоевания аудитории. А здесь, конечно, у Трампа есть одно преимущество. Он не несет ответственности за все то, что происходило в американской политической элите в последние десятилетия. Он в этом смысле, у него развязаны руки критиковать и Хиллари, и Обаму, и всех, и так далее. И самое главное, что он не стал углубляться в дебаты по внешнеполитическим вопросам, там, где он, конечно, слабее, чем Хиллари. Он увел, в общем-то, в ряде случаев в сторону чисто внутреннеамериканских дел, потому что гораздо интереснее для американского, так сказать, избирателя. И, пожалуй, самое-самое главное, это то, что, я еще раз говорю, что он смотрелся спокойным. Вот это очень важно для него, быть сейчас спокойным, потому что он знает, что к нему привлечено гораздо больше внимания СМИ, чем Клинтон, и что он должен показать, что он немножко другой, нежели он был на том периоде предвыборной кампании, когда он шел, как говорится, в индивидуальном забеге.
Александр Герасимов, вопрос. Вы, наверное, еще не голосуете, да? А как ваши вот товарищи, соотечественники, как настроены они перед выборами? Александр, вам слово.
Ну, знаете, я могу сказать, что для тех избирателей, которые как-то определились в партийной принадлежности, для них, в общем, эти дебаты в массе своей значения никакого не имеют. Исключительно как телевизионное шоу, на котором можно повеселиться и приятно провести время. И это, в общем, такая американская традиция. Я думаю, что это связано с религиозными соображениями. Протестантизм — вещь такая крепкая и суровая. Если я сказал «да», значит «да», их нет. Все эти дебаты, они, естественно, для тех людей, которые либо только входят в электоральное поле, либо для тех, кто по каким-то причинам непонятным не определился до сих пор. И что касается наших соотечественников, которые имеют американские паспорта, у них в массе своей такое же отношение, хотя скорее... Ну, по моим личным наблюдениям, подавляющее большинство русскоговорящего населения, имеющего право голоса в Америке, достаточно аполитично, и им, в общем, все равно, кто будет хозяином Белого дома.
Давайте послушаем заявление Хиллари Клинтон о хакерах и России, стоявшей за ними.
Я думаю, что кибербезопасность и кибервойна – это будет одна из больших проблем, которые нужно будет решить следующему президенту, потому что на данный момент два разных противника стоят перед нами. Есть независимые группы хакеров, которые делают это по разным коммерческим причинам, чтобы украсть какие-то секреты и заработать на этом. Но все чаще и чаще мы видим кибератаки, которые совершают государство или государство. Органы. Самые недавние случаи, например, которые вызывают большую беспокойность у нас, это Россия. Россия использует кибератаки против целого ряда организаций нашей страны. Я глубоко озабочена этим. Я знаю, что Дональд хвалит много Владимира Путина, но Путин здесь жесткую занимает позицию. И вот что он сделал? Он развязал руки хакерам, чтобы они взламывали государственные файлы, чтобы они взламывали демократический национальный комитет. И недавно мы узнали, что это... как раз один из тех методов, которые они предпочитают использовать для того, чтобы создавать утечку информации и создавать хаос. Кто бы это ни был, Россия, Иран или Китай, у США есть хорошие, прекрасные возможности, и мы не будем сидеть без сложа руки и позволять другим воровать нашу информацию, информацию нашего частного сектора или государственного сектора. Нам нужно будет совершенно четко дать всем понять, что мы не хотим использовать все механизмы, которые находятся в нашем распоряжении. Мы не хотим открытую войну на этом пространстве развязывать, но мы будем защищать наших граждан, и наши противники должны это понимать. Потому что мне кажется, что это была попытка попробовать нас на прочность, насколько мы готовы защищаться. И когда Дональд совершенно открыто приглашает Путина взламывать американские серверы, когда 50 вот американских
ваше время
50
стекло.
Экспертов по кибербезопасности говорят, что он не может быть нашим главнокомандующим.
Как вы считаете, достаточно жестко вот Хиллари избрала жесткую такую риторику?
Да нет, это какая жесткая риторика. Это, в общем-то, просто ее личная реакция на тот взлом файлов Демократической партии, который произошел. Но тем самым, кстати, она очень хорошо увела от темы пропажи собственной информации, собственно, ее имейловской переписки и так далее и тому подобное. Но я не могу сказать, что это, в общем-то, тема будет какой-то доминирующей и дальше в дебатах. Mm-hmm. Вот, тем более, что действительно кибератаки – это сейчас дело международное. И очень трудно вообще к какой-то одной стране все это привязать, тем более к нам. Mm-hmm. Вот, поэтому вопрос заключается в том, что Хиллари тем самым пытается защитить себя на оставшийся месяц, поскольку я лично, например, не исключаю, что в октябре какая-то большая партия компромата выплеснется в интернет, и это будет влиять на ее позиции.
Давайте послушаем то, что ответил Дональд Трамп, что хакеры – это проблема, но нет доказательств принадлежности их к России.
Больше 200 адмиралов и генералов поддержали мою кандидатуру с тем, чтобы руководить этой страной. Это только что произошло, и многие-многие другие поддержали мою кандидатуру, чем я очень горжусь. И только что меня служба иммиграционная также поддержала. Они никого никогда не поддерживали, только что 16 500 пограничников входят в эту службу, а они поддержали меня. Поэтому, когда секретарь Клинтон об этом говорит, я генералов и адмиралов всегда предпочту политическим неумехам, которые морочили голову нашей стране в течение десятилетий. Посмотрите на то безобразие, в котором мы оказались. Что касается кибербезопасности, частично я согласен с секретарем Клинтоном. Мы должны быть лучше, чем кто-либо другой, но, наверное, это не так. Я не уверен, что Россия действительно вломилась. Может быть, Россия, может быть, Китай, могут быть другие, может быть, кто-то другой, кто сидит на кровати и весит 400 фунтов. Мы не знаем, кто в ДНС, в Демократический национальный комитет электронным образом вломился. Мы знаем, что Берни Сандерсом воспользовались ваши люди, Дебби Вассерман Шульц. Посмотрите, что с ней произошло. И воспользовались Берни Сандерсом. Была ли это Россия, был ли это Китай, была ли это третья какая-то страна, мы не знаем. Правда заключается в том, что при президенте Обаме мы утеряли контроль над тем, что мы раньше твердо контролировали. Мы вырастили интернет. Я думаю, что господин Клинтон согласится со мной, если я скажу, что то, что ИГИЛ делает с интернетом, они выигрывают у нас в нашей же игре. Поэтому нужно очень и очень жесткую позицию занять по кибербезопасности, по кибервойне. Это огромная проблема.
Александр Герасимов, вопрос. Как вообще, какое место занимает российская тематика в предвыборной дискуссии?
Ну, знаете, я достаточно внимательно смотрел вот эти последние полтора года за избирательной кампанией, и русская тема, она была, если не доминирующей, то, в общем, в первой там пятерке тем, которые так или иначе дискутировались по ходу кампании. И вот этот вброс такой, достаточно демагогический вброс по поводу кибератак Кремля на серверы Демократической партии, как мне сначала показалось, это вот сейчас, ждали, давайте теперь поговорим про Россию. И эта история станет номером один и в первом раунде дебатов. Но Трамп достаточно элегантно ушел из-под коряги, что называется. И вот сейчас на этих дебатах, вчерашних, русская тема умерла, не приходя в сознание, что называется. Хотя, насколько я знаю, в России очень внимательно смотрели за этим туром дебатов, и даже некоторые каналы показывали в записи целиком всю трансляцию мероприятия, и страна замерла в ожидании скандала, но скандал не случился. Хотя я думаю, что этот скандал носит отложенный характер, и кандидаты, может быть, в следующем туре, может быть, в третьем, последнем, все-таки русскую тему поднимут, и она может еще засверкать необыкновенными красками, потому что, по крайней мере, Клинтон, разведка Клинтона, Клинтон, работает вполне себе прилично, и она может выкатить серьезный, обоснованный компромат на Трампа по русской линии.
Как вы считаете, насколько соответствует действительности то, что Трампа поддерживает Кремль, а Хиллари, она неугодная для Кремля кандидатура?
Ну, не то, что Трампа поддерживает Кремль. Здесь просто подход другой. Есть понимание того, что если Хиллари выигрывает, то мы столкнемся с той же линией, которая была все последние годы при Обаме. Это значит, что фактически отсутствие позитивной повестки дня, это конфронтационные настроения. Клинтон, кстати, гораздо более будет, ну, условно говоря, ориентирована на вмешательство в наши внутренние дела в той или иной сфере, через тему прав человека и так далее и тому подобное. То есть понимается одно, что с Хиллари будет крайне тяжело. А Трамп на самом деле Кремлю-то неизвестен. Да, есть определенные контакты с ним и так далее и тому подобное, но он белый лист. Но это хорошо, потому что Трамп, как человек, который не связан, я еще раз говорю, никакими обязательствами с предыдущей администрацией, с ее политикой, Трамп может рискнуть просто сесть поговорить с Путиным. Естественно, не надо ожидать, что это произойдет в ближайшее время после выборов, допустим, если победит Трамп. Ну, по моей информации, речь идет о том, что если Трамп победит, то он мог встретиться с Путиным где-то в конце апреля, в мае, вот так вот туда, войдя в курс дела и так далее. Трамп не будет бросаться к Путину. У него достаточно американской повестки дня. Но то, что в отличие от Обамы, он сможет сесть за стол и поговорить, а не встречаться где-то за столиком на международном мероприятии, там в коридоре, это действительно так.
А Хиллари еще не сможет с Путиным поговорить?
А Хиллари не захочет говорить с Путиным, потому что она, если должна будет говорить с Путиным, она должна будет говорить с Путиным только с позиции давления, особенно учитывая последнее развитие ситуации в Сирии, многие другие вещи. А Трамп, он как раз может говорить не с позиции давления, а с позиции того, давайте обсудим проблему.
Угу. Давайте другую тему поднимем. Вот как Хиллари рассказала о планах борьбы с исламским государством, непризнанным в России.
Я разработала план по преодолению ИГИЛа, и мы будем преследовать их в интернете. Я думаю, что мы больше можем делать и задействовать наши технологические компании для того, чтобы помешать ИГИЛу и их представителям использовать интернет для того, чтобы радикализировать нашу молодежь в США или в Европе или где-то еще. Мы также должны усилить наши точечные авиаудары и создавать партнерство на местах с теми, кто в Ираке борется с ними, с их халифатом. И наши военные помогают местным властям на местах бороться с ИГИЛом. Мы их уже душим в Сирии, но мы должны также отдавать себе отчет в том, что постоянно боевики туда стекаются, что их финансирует кто-то, предоставляет им оружие. Это должен быть наш приоритет номер один, и мы должны сделать все возможное, чтобы избавиться от их лидеров. Мы целый ряд провели мер, когда я была госсекретарем, для того, чтобы устроить охоту на лидеров Аль-Каиды и Багдади. Мы тоже убрали, потому что мы должны победить ИГИЛ. Мы должны сделать все возможное, чтобы помешать их пропаганде в интернете.
Александр Герасимов, вопрос. Насколько реально вообще выглядит угроза терроризма? Я знаю, вы у нас участвовали в передаче, когда какой-то такой ненормальный человек вот расстрелял эту ночную дискотеку и с какими-то тоже исламистскими лозунгами.
Ну, надо сказать, что в Америке, конечно, тема исламского радикального терроризма – это не надуманная вещь. Практически, ну, последние недели практически каждый день где-то кто-то кого-то убивает из огнестрельного оружия, либо пытается сделать это самодельными бомбами. Но, как они это называют, сейчас начинает прогрессировать доморощенный исламский терроризм. То есть натурализированные граждане из восточного происхождения стран исламского свойства самостоятельно каким-то образом радикализируются. Что это такое, я не очень понимаю. Но, тем не менее, и самостоятельно идут в бой на совершение террористических актов. При этом каждый второй террористический акт не подтверждается ИГИЛом. Вот эта история реальная. Но вот то, что вчера по этому поводу пыталась говорить Хиллари Клинтон, это выглядело крайне демагогично и ни о чем. В отличие от Трампа, который сказал, что в борьбе с радикальным исламом, с террористами необходимо призвать все натовское сообщество для того, чтобы совместными усилиями победить ИГИЛ на корню.
Давайте как раз послушаем, что сказал Дональд Трамп о борьбе с исламским государством, непризнанным в России.
Секретарь Клинтон говорит о том, чтобы уничтожить ИГИЛ. Мы уничтожим ИГИЛ. Президент Обама и секретарь Клинтон создали вакуум, когда они ушли из Ирака. Не нужно было входить в Ирак. Но потом, когда они вышли из Ирака, это была катастрофа. И в этой катастрофе, в этом вакууме сформировался ИГИЛ. Она давно уже пытается уничтожить ИГИЛ. Но ИГИЛ даже и не сформировался бы, если бы какое-то количество войск оставили бы, 10 тысяч там, ну или, может быть, немного больше 10 тысяч солдат. Тогда бы и не было никакого ИГИЛа вообще. Или, как я уже давно и долго говорю, и вы согласились с этим, потому что я вам в этом сказал, если бы мы взяли нефть, а мы должны были взять нефть, то у ИГИЛа также не было возможности сформироваться, потому что нефть стала для них основным источником доходов.
Как вы считаете, это убедительный такой план?
Ну, Хиллари, конечно, выглядит немножко смешно, потому что все эти разговоры о точных бомбовых ударах, все это наивно. Давайте вспомним о том, что через 3 дня исполняется год, как мы начали военную операцию в Сирии. Мы нанесли не 1000 уже точечных ударов, а ВОЗ и ныне там. Проблема в том, что ИГИЛ, его действия в Сирии и в Ираке, это не традиционная война, там нет линии фронта четкой, там идет полупартизанская война а-ля афганского типа, и ИГИЛ гораздо гибче реагирует на изменения ситуации, чем, условно говоря, силовые структуры тех же Соединенных Штатов и даже, в общем-то, России. Поэтому борьба с ИГИЛ в том виде, что давайте бомбить дальше, ну, она бесполезна, потому что многие, так сказать, представители ИГИЛ, террористы, группы, которые входят в ИГИЛ, они находятся на территории городов, и это значит бомбить города, уничтожать гражданское население. Давайте вспомним тот же Афганистан. Бомбили, все, ну, чем закончилось. Во-вторых, ИГИЛ – это не только Ирак и Сирия. Это Ливия. Это во все большей степени Афганистан, куда перебазируется часть представителей вооруженных группировок ИГИЛ. ИГИЛ вполне возможно в ближайшие годы, может быть даже месяцы, это будет Центральная Азия. И все это усложняет задачу. И борьба с ИГИЛ, она не может свестись исключительно к военным методам. То же самое смешно насчет интернета, да? Вот в настоящее время, если я правильно помню последние данные, действует 152 сайта, связанных с ИГИЛ. Ну что, ну их блокировать. Они откроют новые и прочее. Ведь еще Facebook, есть еще многие другие, так сказать, каналы, по которым идет обмен информацией, пропаганда и так далее. То есть это тоже, в общем, напоминает, так сказать, попытку Хиллари сделать из США Роспотребнадзор мировой. Ну, нереально это все. Мы понимаем, что такое интернет. Интернет – это одновременный канал информации огромный и одновременно мировая помойка информационная. Поэтому в интернете надо больше отслеживать, что говорят лидеры ИГИЛ, где они находятся, какие они, так сказать, обнародуют планы и так далее. А просто закрывать сайты, связанные с ИГИЛ, ну, я говорю, это будет американский потребнадзор в мировом масштабе, но это неэффективно. Всегда можно найти в интернете, кстати, выход.
Да, Александр Герасимов, вопрос. Верит ли американское общество, что вот именно российские военные наносят вот самые такие неизбирательные и кровавые удары по мирным жителям в Сирии?
Ну, знаете, я не могу отвечать за весь американский народ и за все американское общество, но то, что происходит в средствах массовой информации, вне зависимости от партийной принадлежности, CNN это или Fox News, или еще кто из общедоступных сетей, все в один голос говорят о том, что Россия наносит избирательные удары и бьет не по радикальному терроризму, а по противникам Асада. пытаясь уничтожить сирийскую оппозицию. И никаких версий противоречащих, даже намеков на то, что может быть как-то по-другому, нет. И в этом не общество, конечно, но американские средства массовой информации едины.
Почему так, как вы считаете, Андрей Владимирович?
Ну, прежде всего, потому что, я еще раз говорю, Сирия – это не традиционная война. В условиях той войны тоже ситуация вокруг Алеппо, да? А нанесение любого бомбового удара, оно связано с потерями и мирного населения. Это неизбежно. Бомба не может быть избирательной до той степени, как хотелось бы, это раз. Да? А, во-вторых, конечно, нет четкой линии границы, где находится подразделение ИГИЛа, где Джабхат ан-Нусра и так далее. То есть там все перемешано. И поэтому, конечно, российская авиация там решает главную задачу сейчас. Это помочь войскам Асада изменить ситуацию с точки зрения контроля над страной. И то наступление, которое начато Асадом, войсками Асада сейчас, оно как раз и призвано сломать тот статус-кво, который, в общем-то, был в последние месяцы, и передать инициативу сирийской армии. И это, безусловно, беспокоит очень Соединенные Штаты, потому что в этом случае произойдет резкое ослабление антиасадовской оппозиции и резко изменит, в общем-то, баланс сил на будущее. И сделать невозможно многие те планы, которые США имели в виду с точки зрения обеспечения интересов антиасадовской оппозиции в политическом процессе в перспективе.
А какими вы видите следующие раунды дебатов? Какая будет их проблематика?
Я думаю, что это будет больше американская тематика. Это будет безработица, это будет, так сказать, создание новых рабочих мест, это будет та же иммиграционная политика, безусловно, учитывая проблема, которая существует в Америке, в том числе проблема легализации незаконных, так сказать, иммигрантов, которые находятся в большом количестве в Соединенных Штатах. И вполне возможно, это будет действительно опять Сирия уже в конкретном плане, потому что, я говорю, ситуация там сейчас развивается крайне негативно. Я не думаю, что Россия будет занимать дальше какое-то, в общем-то, серьезное место в дебатах, потому что, ну, она играет подсобную роль для каждого кандидата, но не больше. Вот. И, наверное, очень важно будет то, условно говоря, какую программу все-таки они предложат. Первый раунд, он не был программным, да? Он был обмен мнениями, уколами и прочим, не был программным. Второй, третий раунд – это время, когда для колеблющегося электората, а такой, по последним данным, насчитывает примерно 18%, вот им надо дать какие-то точки, какие-то пункты программы, которые переломят их настроение.
Угу. Александр, вы вот чего не услышали в сегодняшних дебатах? Какие темы пока остались в стороне вот, от дискуссии?
Ну, тем, на самом деле, неохваченных довольно много. Это и практически не поднятая тема расизма. Клинтон слегка пыталась уколоть Трампа, но он ушел от темы. Это действительно тема нелегальной миграции, тема защиты границ американских. Полным-полно тем, и тема трудоустройства, тема безработицы, хотя сейчас эта тема не самая актуальная в стране с 350 миллионов населением, чуть менее 7 миллионов безработных. Но каким бы набором не комплектовались вот эти оставшиеся два раунда выборов, я думаю, что они прежде всего будут, конечно, провокативными с точки зрения подачи компромата. И это видно просто вот по всей линии проведения вообще всей избирательной кампании на протяжении последних полутора-двух лет. И к этим дебатам кандидаты, оставшиеся кандидаты, подошли максимально подготовленными, и я думаю, что оставшиеся два тура как раз будут просто будут боевиками. А мне в этом смысле, мне, конечно, хотелось бы еще увидеть на дебатах и еще двоих кандидатов в президенты, потому что их четверо, но, к сожалению, правила, установленные во время этих кампаний, они не позволяют им появиться в эфире. Жаль. Могло бы быть еще интереснее, чем происходит это сейчас.
А как вы, Андрей Владимирович, считаете, растет ли в Америке ксенофобия, ксенофобские настроения?
Нет, ну, естественно, они растут, в том числе с учетом последних вот этих терактов, событий последних. Конечно, потому что на самом деле Америка чувствует себя гораздо менее безопасной, чем 10 лет назад. То есть тот шок, который был в 2001 году, он прошел в определенной степени, а сейчас появилась новая волна беспокойства, причем эта проблема, именно как раз и об этом правильно было сказано, это появление вот этого бытового терроризма, когда, условно говоря, кладется тротил в скороварку и относится куда-то в публичное место. То есть это те вещи, которые пугают обывателя гораздо больше, чем теоретические теракты со стороны ИГИЛ и так далее и тому подобное. То есть нарушается принцип повседневной безопасности. Вот это очень будет, кстати, влиять, я думаю, на голосование.
Да, Александр, как вот ваши соседи, вот они чувствуют угрозу какую-нибудь своим детям или своим семьям вот от такого бытового терроризма, который вот недавно у вас очередной марафон взорвали, мы слышали?
Да нет, ну, знаете, психология, она интернациональна. И каждый считает, что худшее может произойти с кем угодно, только не с ним. И люди продолжают ходить в общественные места, по выходным дням в кинотеатры невозможно попасть. И каждый вечер происходят какие-то большие мероприятия в парках, в барах, на зеленых площадках. Страна с точки зрения там обывательского взгляда живет себе, как жила вчера, год назад или 5 лет назад. Конечно, не думать об этом невозможно, но жить постоянно с этим тоже невозможно. И вот те задачи, которые ставят террористы, главная задача любого терроризма – это террор, да, это страх. Вот страха в обществе, ну, по крайней мере, я не вижу. И я не вижу, чтобы этот страх транслировался бы в средствах массовой информации. Средства массовой информации, в общем, в этом смысле и ведут себя абсолютно адекватно, и правильно выстраивают свою реакционную политику.
Ну, а вы как считаете, вот преувеличены вот ли опасения наплыва мигрантов в США?
Нет, но мигранты там все время прибывают, прежде всего из той же Мексики, где Трамп предлагает на границе поставить
забор, да.
Вот. И не случайно он, по-моему, позавчера обсуждал эту тему с Бенямином Нетаньяху, который ему рассказывал об опыте Израиля, как Израиль обезопасил себя с помощью стены.
Да,
но это тоже не решение проблем, потому что американская нация, она всегда была многонациональной, и, в общем-то, иммигранты всегда стимулировали развитие Америки и стимулируют до сих пор, потому что огромное количество тех же людей, которые работают в Калифорнии, в Кремниевой долине, и в тех же, так сказать, в Apple, в Google и прочее, это приезжие, в том числе из России, Советского Союза. Вот. Я думаю, что речь идет о другом, о том, чтобы Америке построить механизм контролируемой миграции. То есть с точки зрения того, чтобы повысить безопасность страны, не останавливая миграционный процесс.
А кто здесь вот ближе к оптимальному решению, Трамп или Хиллари?
Ну, Хиллари-то вообще на эту тему особо старается не говорить. Она подчеркивает открытость Америки и так далее. Для Трампа проблема одна. Когда он говорит о той же стенке на границе с Мексикой, о некоторых других шагах, он, конечно, рискует потерять определенную часть вот этого, так сказать, латиноамериканского электората, испаноговорящего электората. Но тут вопрос уже принципиальный. Он не может сейчас резко изменить свою позицию.
Да. Тогда давайте так поставим вопрос. Александр, как вы считаете, вот за оставшиеся полтора месяца может ли кардинально измениться соотношение вот рейтингов между двумя претендентами?
Принципиально между ними ничего не произойдет, потому что, я повторяю еще раз, электорат, партийный электорат давно уже определился в своих пристрастиях. И сейчас по всем замерам разница в голосах между Трампом и Клинтоном колеблется от 4% до 2%. И все будет зависеть от последнего раунда дебатов и от того промежутка времени в, получается, дней 12, наверное, 15 от последних дебатов до 8 ноября, когда кандидаты смогут взорвать мозг неопределившейся аудитории с тем, чтобы избиратели отдали им свое предпочтение. Ну, вот я конечно, это такая соленая тема, но я абсолютно уверен, что на следующих дебатах Трамп вызовет на дискуссию Клинтон по поводу ее отношения к Монике Левински. И он уже об этом заявил после окончания дебатов в кулуарах, когда его поймали журналисты. Он сказал, что он собирался эту тему обсудить с Хиллари, но в зале присутствовала ее дочь Челси, и поэтому он не стал травмировать психику ребенка. Вот такого рода темы, они, конечно же, будут выдаваться аудитории, и они, как бы это ни странно звучало, они могут в итоге определить результаты голосования.
Как по-вашему, будет ли нарастать агрессивность, Андрей Владимирович?
Безусловно, будет, потому что сама логика всегда, кстати, это не только относится к этим дебатам, не только к этой предвыборной кампании, но всегда к концу кампании, условно говоря, возрастает агрессивность, жесткость и так далее и тому подобное. И здесь, кстати, у Трампа гораздо больше возможностей. Но есть еще один принципиальный момент, о котором необходимо говорить, это все-таки здоровье Клинтона. Сейчас и Трамп, и Клинтон начнут опять большое количество поездок, встреч, так сказать, по Америке. Это изматывающая действительно, здесь, надо сказать, действительно, это тяжелая изматывающая работа, каждый день выступать в новом городе и так далее и тому подобное. И вот вопрос очень простой. Физически Хиллари сможет второй-третий раунд выдержать или нет? Потому что, я еще раз говорю, это крайне тяжелая работа сейчас будет. Мотаться по стране, все время выступать, доказывать, показывать. И с моей точки зрения, вот в этой работе сейчас Трамп чувствует себя более уверенно. Ну, прежде всего потому, что, как он сам говорил, мне не нужно вкладывать деньги в свою рекламу, СМИ и так бегают за мной. Тем не менее, насколько я знаю, он планирует в последние буквально 2-3 недели до выборов истратить до 200 миллионов долларов на телевизионную рекламу, на, так сказать, антиклинтовскую пропаганду, именно, прежде всего, по телевидению. То есть это, безусловно, будет как-то отражаться и, видимо, даст какой-то эффект на дебаты оставшийся период.
Александр, а вот насколько в этой кампании задействованы деньги, пахнет здесь большими деньгами или такие бюджеты, в общем-то, вменяемые у обоих кандидатов?
Ну, бюджеты ничем принципиально не отличаются от бюджетов, которые были на предыдущих выборах. Рекламы довольно много, ее становится, телевизионными рекламами я имею в виду, ее становится с каждым днем все больше и больше. Хотя, как-то не забавно, но наружной рекламы, которая появляется в российских городах накануне всевозможных выборов, наружной рекламы почти нет. Почти нет. А если она присутствует, то она такая довольно мелкоформатная. Знаете, размером листа формата А4 там, или А3. Но телевизор заполняется с каждым днем все больше и больше. И кандидаты их штабы совершенно не комплексуют по части выбора тем, и подбора слов. И я думаю, что еще в ближайший оставшийся месяц, полтора, нас ждут большие культурологические удивления, восторги и разочарования. И что касается здоровья, я хотел бы вот здесь сделать некую ремарку. Вчера на дебатах надо сказать, что Клинтон как раз выглядела живее всех живых и значительно более здоровой, чем Трамп. И Трамп постоянно показывал свое не очень хорошее состояние. У него был насморк, и журналисты его спросили после дебатов, что у вас насморк? Нет, это какой-то неправильный микрофон висел на мне, сказал Трамп, который неправильно передавал мое отрывистое дыхание. Хотя, на мой взгляд, действительно был насморк, который не долечили. Ну, то есть я про то, что и тема здоровья, она будет, конечно, пристально освещаться и... Гарантированно это будет гипертрофированная история, и противники друг друга будут вытаскивать самые неожиданные нюансы.
Да, вот, Андрей Владимирович, какие вам вспоминаются такие классические примеры? Я помню, что Кеннеди выиграл у Никсона, по-моему, как раз в последних дебатах, там эти 2%. Вот он,
да, ну вопрос, во времена Кеннеди телевидение играло гораздо большую роль, чем интернет сейчас. Сейчас все-таки американцы живут больше интернетом, чем телевидением. Да, телевидение и прочее, но в повседневной жизни, так сказать, ну, дебаты это вот три раунда, да? А вот каждый день информационная волна на американского избирателя, она ведь идет не через газеты, а прежде всего через интернет. Это совершенно новое качество избирательной кампании, особенно учитывая тот плюрализм мнений, который выплескивается в интернет. И совершенно понятно, что это дает несколько другое звучание. То есть телевизионные дебаты, это так сказать, я бы назвал такие реперные пиковые точки, да, всей кампании. Но сам фон кампании, он формируется не за счет дебатов, а за счет вот этого постоянного каждый день информационного давления каждого кандидата на избирателей. Вот, а что касается, кстати, здоровья, ну, можно только пошутить, что давайте направим бригаду ВАДА проверить, есть ли допинг, пользуется ли допингом Клинтон или Трамп.
А как, вот эти, Александр спросил, заинтересован ли кто-то из президентов в высокой или низкой явке, как по-вашему, вот, кому это выгоднее, чтобы были, больше избирателей пришло на участки?
Ну, это такая наукообразная тема. Я не могу точно сказать, насколько шансы каждого из президентов зависят от цифры явки, но, как мне кажется, и об этом говорят цифры последних нескольких избирательных кампаний, в принципе, посещение избирателями избирательных участков, оно довольно стабильное и не отличается, кстати, высокими цифрами.
Вы как считаете?
Не, ну тут вопрос один, очень большой. Клинтон крайне важно мобилизовать вот это то, что называется этнический электорат. Это часть черного населения Америки и латинского населения. Это большая группа избирателей, которую ей принципиально важно мотивировать. Потому что действительно у Трампа, у республиканской партии есть свой устойчивый электорат, а вот эта часть очень большая, она, в общем, традиционно всегда тяготела к демократам. И если Клинтон сможет мобилизовать эту часть электората, то ей, конечно, гораздо легче будет. Вот. У Трампа как раз главная часть – это мобилизовать эту маленькую Америку, маленькие городки, маленькие фермы и так далее и тому подобное. Это его электорат, голубые воротнички, вот, синие воротнички. То есть это все как раз разные для каждого из них.
Угу. Александр, как по-вашему, вот чему должны поучиться российские политики у американских вот, участников этих, например, дебатов? В России вообще же нет президентских дебатов.
Ну, открытости, конечно. Конечно, открытости и готовности, готовности идти в бой, готовности обсуждать любые темы. И я пока не могу себе представить, что в России, в принципе, кто-то осмелился бы выйти на дебаты против человека, который был бы поставлен Путиным. Вот в данной конструкции Клинтон это, ну, понятно, что это представитель демократической партии, но Клинтон это человек президента. Вот представить такую ситуацию в России я не могу. Едва ли найдется кто-либо, кто решится пройти этот путь до конца, по крайней мере, потому что, ну, нравы известны.
А вы как считаете, Андрей Владимирович?
Да я, честно говоря, считаю, что телевизионные и всякие другие дебаты в России никакого значения вообще не имеют. Потому что в них нет содержательной части, в них нет интриги, в них нет интереса для электората. Ну, просто, так сказать, картинка на экране. У нас никогда не было действительно дебатов, особенно перед президентскими выборами, серьезных, я имею в виду, по американскому стандарту построенных. Думаю, что их не будет в будущем. Поэтому, в общем, честно говоря, я не вижу, в общем, какого-то такого момента, что американский опыт перейдет на российскую землю.
А как вы считаете, вот нужно ли России послать туда наблюдателей, как раньше делали?
Ну, я думаю, что, может быть, кто-то поедет там от ЦИК в порядке ознакомления с опытом. Но а что наблюдать-то? Американская, так сказать, система, она достаточно прозрачна, стабильна, откатана. И в Америке никогда не было случаев, чтобы, так сказать, пачки бюллетеней вбрасывали. Так сказать, ну да, были отдельные фальсификации, но не такого масштаба, как в свое время у нас были. И с этой точки зрения, ну что наблюдать? Наблюдатели могут просто приехать, ну, эстетически посмотреть, как все это выглядит. Вот, но никакого, условно говоря, механизма международных наблюдателей на американских президентских выборах никогда не было. Такого серьезного. Да, приезжали наблюдатели, наблюдали, говорили, да, вот так, все хорошо. Тем более, что в разных штатах голосуют по-разному. Как у нас, в принципе, сейчас.
Александр, мыслимо ли в Америке, чтобы перенесли вот этот традиционный день, первый вторник после первого понедельника, как в России перенесли, вот так тасуют единый день голосования?
Что это невозможно в принципе, равно как, ну, я не знаю, там, провести какую-то поправку к Конституции, например. Ну, это вот задача из категории принципиально невыполнимых. Это история американская, это традиция, и это один из столпов, на которых, собственно говоря, американская демократия стоит и, наверное, стоять еще долго будет.
Ну что ж, я считаю, что первый опыт был довольно продуктивный. Как вы считаете, Андрей Владимирович? Увидимся, наверное, тогда после последних дебатов.
Наверное, нет. Ну, понимаете, самое главное, я говорю, что следующие раунды дебатов, они, безусловно, будут более острые. Потому что там уже отступать нельзя. Там надо выкладывать карты.
Но тем более, Александр говорит, что приведут Монику Левински.
Ну, если тогда приведут Монику Левински, то это будет просто большое шоу. Я думаю, что камеры в основном будут направлены на нее,
а
не на кандидатов. Поэтому это, в этом тоже риск для Трампа. Если он хочет, чтобы камеры были направлены на него, то я думаю, что Монику Левински должен провести после дебатов и провести с ней совместную пресс-конференцию. Тогда это будет интересно и прочее.
Да, ну что ж, большое спасибо участникам нашего прямого эфира. Мы сегодня обсудили первый раунд теледебатов между кандидатами в президенты США. Выбор состоится 8 ноября. А еще впереди два подобных же раунда. Ну а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Сильман и Елена Колупаева.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».